То есть вот в одной книге, которую я сейчас читаю, там было сказано так, что Резерфорд говорил, что если в моей лаборатории кто-нибудь посмеет заговорить о Вселенной, то плохо будет. Ну и вообще, по-моему, в каком-то смысле такое настроение, оно присутствовало не только у Резерфорда в лаборатории. То есть гравитация какое-то время существовала как отдельная наука, которой занимались отдельные люди, гравитационисты, а люди, которые занимались физикой частиц, это были другие люди, и они могли друг на друга смотреть достаточно косо. Поэтому мне, например, было бы очень интересно узнать, особенно от тех людей, которые имеют больше исторического опыта, то есть от старших, каким образом вот мог появиться, скажем, этот интерес у Олега Антониновича гравитации. Так, это я сейчас научусь.
Пробел.
Так, пробел, да?
Ну, пробел можно.
Ага, так, значит, ну вот примерно так, это план, а дальше, значит, как я, вот, это мои догадки о том, откуда мог появиться этот интерес. Во-первых, была замечательная конференция о роли гравитации в физике, которая была в Чапелл-Хилл, там, в 57-м, по-моему, году, и замечательно было то, что труды этой конференции были опубликованы в журнале Review of Modern Physics, который у нас, значит, пиратским образом издавался, и то есть он был доступен. Там очень интересная конференция, там присутствовали просто весь цвет того времени.
Какого года?
По-моему, 57-й. Там был и Гайзенберг, и Вигнер. Ну, вернее, вот в этом томе присутствуют их статьи, там, значит, осторожное предисловие о том, что мы включили в этот выпуск не обязательно то, что было произнесено на конференции, но то, что было готово к этому времени, как бы достойно было быть произнесено. Вот. Ну, там, значит, замечательные статьи, в том числе там знаменитая статья Эверетта о новой интерпретации квантовой механики, там статьи Де Витта, там статьи, значит, вот я сказал, Гейзенберга. В общем, это замечательный сборник, который вот доступен.
Вот. Потом, в русском варианте его нет?
В русском не знаю.
Нет.
У нас есть вот такой на плохой бумаге напечатанный этот журнал. Значит, ну вот в 58-м году появились статьи Дирака про приведение теории гравитации в гамильтоновую форму. И, значит, сразу же, вероятно, независимо появилась вот эта большая серия Арновита, Дезера, Мизнера. Ну, насчет того, что они не ссылались на Дирака, это я посмотрел, правда, только по последней статье, которая все суммирует. Может быть, раньше-то и ссылались на это, я, наверное, не прав. Но вот из целых 12 статей, которые они пронумеровали там римскими цифрами, потом они начали еще добавлять буквы, потом еще оказалось там две статьи без номера. Но я насчитал, что их было 12. Но потом вот достаточно большие и интересные статьи Де Витта были.
А вот эта серия статей, она, наверное, в основном в трехтомнике есть, да?
В каком трехтомнике?
Ну, по гравитации.
Нет, статей там нет.
Нет,
статьи...
ну вот это материал, в смысле. Ну там есть в третьем там томе.
Есть изложение. Там есть, да. Там есть глава 21, которая содержит изложение гамильтонового формализма. Да. Ну вот, достаточно интересная и большая была статья Де Витта, в которой обсуждались проблемы канонического квантования гравитации. Ну, я также не сомневаюсь в том, что Олег Антонович был очень интересен вот результат Хокинга, который появился тоже вот в 70-х годах в это время. Потом вот существует некие, ну, так сказать, предания о том, что Дирак приезжал в ФВА, что Олег Антонович его водил по ФВА и показывал. Я не знаю, миф это или нет.
Какой год?
И не знаю, вот мне бы хотелось тоже узнать. Возможно, это миф.
Могу подтвердить.
Было, да?
Я был на этой.
Ну, вот я думаю, что это тоже могу
вопрос убирать.
Стимулировать. А?
На этот вопрос убирать.
Замечательно. Берем. А, да, действительно, год какой может быть? 70-х?
Начало 70-х точно не помню, да. Ну, в 70-х, да.
Потом, вот, я не знаю, в каком году точно, начали проводить конференции Quantum Gravity, которые организовывали вот ФИАН и ЯИ. То есть это были такие конференции, на которые приезжали вот сильные очень люди, те же самые, что, скажем, были в Чапелл-Хилле. Да, и можно было здесь их послушать, этих людей, и с ними как-то пообщаться. Так, и ты назад пошел? Значит, ну вот и началось все, по-моему, в 77-м году. Насколько я знаю, для меня это был первый год аспирантуры. Вот, значит, для меня старшими товарищами вот были Александр Витальевич, Александр Юрьевич, Ольга Дмитриевна. Вот они тоже были аспирантами у Олега Антониновича. И вся предыдущая, последняя деятельность, насколько я понимаю, их под его руководством была связана с преобразованием Боголюбова, разработкой различных приемов и разработкой этого метода, который вот Александр Витальевич нам представил в первоначальном изложении. Ну, вероятно, конечно, большим толчком и главным толчком, наверное, была деятельность Анатолия Алексеевича Лагунова, который активно включился вот в гравитационную тематику. И, значит, это как бы стало можно. То есть, если бы Резерфорд занялся гравитацией, то, наверное, можно было бы всем остальным. Ну, в том же году, как ни странно, вот вышел трехтомник Мизнера, Торна, Уиллера. Это тоже было достаточно большое событие, потому что такой большой подробной книги, вот с таким мастерством изложенной, по гравитации не было.
И она мгновенно разошлась.
Ну, в общем, как-то Олег Антонинович где-то весной сказал, что все мы должны срочно заняться гравитацией. По-моему, насколько я помню, вот и товарищ Разумов, и Таранов, и Ольга Дмитриевна Тимофеевская, все были загружены задачей гравитации. Срочно выучить гамильтонов формализм Арнавита, Дезера, Мизнера и срочно прокомментовать, используя метод Боголюбова, решение Шварцшильда и гравитацию. Значит, ну, для меня, значит, я срочно учил теорию поля, как мне сказали, от Риммановой геометрии по Ландау-Лившицу, потом вот эту большую дюжину статей Арнавита, Дезера, Мизнера. Потом, когда я как-то пришел к Олегу Антониновичу, сказал, что у меня что-то там не получается, какие-то эти крестофели, он достал такую тетрадочку, аккуратно списанную формулами, там, значит, я увидел, что у него уже все посчитано, на самом деле. И с тех пор у меня всегда присутствовало подозрение, что все, что мне дают считать, все это уже посчитано, где-то лежит, просто мне это не показывают.
Я никто не отвечал, у меня записи были такие.
Очень аккуратно, да, и так все это было. Тетрадочка, 48 листов, типа. Ну вот преобразование Боголюбова для меня было абсолютно новым, и как бы вот Шура, наверное, Разумов мне посоветовал, говорит, сначала просто все посчитай, да, вот вслед по этим статьям, а потом что-нибудь поймешь. Может поймешь, может не поймешь, да. Ну и основные преобразования, которые здесь использовались, то есть вот речь шла о нулевых модах, о том, что есть симметрия у классических решений. То есть идея была в том, чтобы рассмотреть классическое решение, наверное, самое популярное, вот о котором говорил Мирон Алексеевич, решение Шварцшильда, то есть те самые черные дыры. Вот, то есть Олега Антоновича они тоже интересовали, вот, и он хотел посмотреть, наверное, как они сочетаются с квантовой теорией. Так, ну, это просто у меня написано, что было очень интересно вот это читать новую интерпретацию квантовой механики после Копенгагенской. Я даже там своим товарищам потом рассказывал, которые интересовались аспирантом, студентом МГУ, что вот есть такая интерпретация Веретта.
Многомировая, что ли?
Да, да. Так, ну и в результате что получилось? Значит, через год как-то так получилось, что все остальные как-то отошли от этой тематики, значит, куда-то в сторону, потом, потому что, вероятно, все-таки задача получилась достаточно трудной, а мне вдеваться было некуда, поскольку я был молодой, значит, мне сказали, что нужно написать из этого статью. Значит, я написал статью, вот там все начиналось вот с такого вот представления индуцированной метрики, то есть трехмерной части метрики. Отделялось классическое решение, выделялось вот коллективное переменное Q, по которой предполагались трансляции, и квантовая добавка входила с каким-то малым параметром. Ну вот, чтобы компенсировать введение новых переменных, были дополнительные условия наложены на эти квантовые переменные. И, значит, выполнялись вот эти соотношения. Вот в результате появлялся такой проекционный оператор, что квантовые части поля, они оказывались коммутирующими уже не на дельта-функцию, а на этот проекционный оператор, который, значит, соответственно, служил тому, чтобы исключить нежелательные нулевые моды из теории. Ну, соответственно, действие этого проекционного оператора на координаты канонические и определение импульса тоже через этот проекционный оператор. Ну, тогда получалось, что гамильтониан у нас разлагается в некий ряд. Здесь эпсилон — это малая величина, небольшая, поэтому вот эти величины большие. Значит, нулевой порядок, соответственно, это была какая-то классическая величина, что-то отвечающее чисто классическому решению, то есть большое что-то. Потом первый порядок, он должен был обратиться в ноль для регулярности. В результате того, что соблюдались классические уравнения движения, он обращался в ноль, и был получен второй порядок, который выглядел, в общем, достаточно громоздко, я его здесь писать не буду. И так потом, насколько я понимаю, этот результат никому не пригодился, который я считал, но кроме того, что меня не выгнали из аспирантуры, конечно. Вот. Следующий человек, который занимался активно, это был Василий Тверской. Он писал дипломную работу, и он уже пытался продвинуть ту же идеологию в новой теории гравитации, релятивистской теории гравитации. Правда, тогда это была теория без массы, не совсем та, которая сейчас. Значит, ну вот мы вместе с ним, мы сделали некоторые улучшения, мы включили поверхностный член в гамильтониан, и, значит, вот здесь вот F это у нас что? Это у нас поля, те поля, которые в формализме Арнавита, Дезера, Мизнера превращались в лагранжевые множители, то есть это временная часть метрики. Они уже, значит, не превращались, и в результате появлялась некая часть гамильтониана. Но в конечном счете все равно они выпадали, потому что возникали новые связи. И, значит, эти связи накладывались на физические состояния. Вот, рассматривалось пространство функционалов, которые были, значит, пространство состояния, которые были определены как функционалы от координат, и показывалось, что при разложении по теории возмущений вот эти вот уравнения связи на самом деле в порядке, в первом квантовом порядке, то есть в порядке нулевом по малой константе, они приводят к уравнению типа стационарного уравнения Шрёдингера. Вот. Ну, затем для меня вот показалось, что самая продвинутая работа, по крайней мере, из тех, что я успел посмотреть, была сделана, когда коллега Антонинович пришел, наверное, более способный аспирант, вот Петр Константинович Силаев, да, который продвинулся дальше в этой проблеме реализации квантования решения Шварцшильда. Значит, ну вот это цитата из этой работы, что главной трудностью является последовательный учет классического поля, и мы хотим применить методику Боголюбова, значит, но в то же время нам нужно, чтобы были точные законы симметрии, точные законы сохранения, а вот такие законы сохранения есть как раз в релятивистской теории гравитации, поэтому это было направлено именно на теорию гравитации. Ну вот, значит, здесь порядок эпсилон, здесь объясняется, что такое малый параметр. Малый параметр — это, насколько я понимаю, отношение массы Планка к массе реального классического объекта, который, безусловно, является очень маленькой величиной. Вот. Ну, вот эта вот форма решения Шварцшильда, которая была взята за исходную. И дальше дается критика обычной интерпретации шварцшильдовского решения. То есть говорится о том, что вот это вот R равно M, этот самый горизонт или гравитационный радиус, когда, значит, что-то происходит, то в квантовой теории мы не можем так просто сказать об этом, как в классической, поэтому мы должны все изучать заново. Значит, вот проблема заключается в том, как правильно поставить граничные условия на этом горизонте, и это как раз очень сильно интересовало Олега Антониновича. Вот он считал, что традиционная трактовка, когда считается, что из черной дыры ничего не должно вылетать, а все должно только туда падать, она является неправильной. Вот что использование системы координат Крускова тоже не очень хорошо, потому что она имеет сингулярно связана с традиционными системами координат на горизонте, ну и что она вот не позволяет сшить карты преобразований в областях внешней и внутренней. Поэтому от этой системы предлагалось отказаться, а в качестве граничных условий предполагалось использовать самосопряженность гамильтониана как главным условием. И далее, значит, вот в результате оказалось, после того, как формализм был построен, что, значит, да, ну давайте немножко формул. Формулы основные какие? Во-первых, это действие РТГ, ну, причем отдельно стоят условия гармоничности. А, во-вторых, это плоская метрика в сферических координатах. Ну и гамма здесь не непосредственно символа Кристофеля, а это с учетом того, что здесь дифференцирование уже по плоской метрике ведется. То есть на самом деле это как бы разности связанности метрики Риммановой и метрики плоской. Ну и вот преобразование само теперь имеет более сложный вид. Значит, кроме того, что аргумент преобразуется, кстати, вот эти преобразования, они, конечно, достаточно экзотические, по-моему, в квантовой теории поля, когда аргумент классической функции является оператором. Вот, значит, аргумент преобразуется, и вот еще появляются матрицы преобразования. Поскольку всякое координатное преобразование, оно влияет на тензор, то значит отражение вот этой... вот этих преобразований координат, оно проявляется не только в аргументе, но и снаружи от этой матрицы. Вот. Ну и тут вот получается достаточно хитрое преобразование, которое использует игру на сферической симметрии и на углах сферических. И в результате этих преобразований, значит, производится разложение, которое позволяет потом полностью проинтегрировать по всем углам, то есть раскладывается на сферические гармоники со спином, и в результате после этого интегрирования остается только часть, которая зависит от радиуса, ну и эта часть принимает вот несколько привычный для преобразования Боголюбова вид, то есть вот отдельно тот член, который является как бы кинетической энергией классического решения, а отдельно часть, которая соответствует квантовому решению. То есть вот это вот разложение, которое преобразование координат делается, в отличие от того, что было раньше, оно делается не в гамильтониане, оно делается еще в лагранжане. Поэтому мы приходим к более простому лагранжану, от которого получается и более простой гамильтониан, который, соответственно, оказывается диагонализуемым, и в результате получаются всяческие выводы. В частности, были построены состояния. Было сказано, что имеется три типа состояний. Одни, значит, у нас во внешней области, другие во внутренней. И есть еще такие, которые и там присутствуют. Ну, вот эта деятельность, она, насколько я понимаю, вот эта работа, вероятно, это та же самая, просто доклад, но дальше она немножко продолжалась. Вот эти работы я, к сожалению, проследить не смог. Вот, надеюсь, что мне когда-нибудь товарищ Силаев разъяснит, что там было дальше. Значит, ну и в 21 веке она тоже продолжалась. Здесь вот вновь включились в эту деятельность Ольга Дмитриевна и, значит, Маргарита Владимировна Чичикина. И вот работа была написана тоже определенное количество, которое я, к сожалению, не успел посмотреть и не успел сделать по ним обозрение. То есть я считаю, что это... Я очень благодарен Олегу Антониновичу, что он меня познакомил с такой интересной проблемой. И благодаря ему я, значит, выучил интересные вещи, интересные работы. Хотя, конечно, проблема эта очень трудная, и до сих пор нельзя считать, что она в какой-то степени решена. Вот. Ну, наверное, на этом я хотел бы закончить.
Ну что, Владимир Алексеевич у нас не смог прийти на вторую часть?
Так, ну потому что я что-то скажу.
Да, ну хотя... тогда, да, заключительное так, слово, ну, тогда вам.
Если можно, да, я хочу сказать, что наш семинар на этом не кончается, просто это кончается первая часть, вторая часть будет проходить в другом зале. Да, и мне бы хотелось, да, чтобы она была не менее интересной, и мне бы хотелось, чтобы те люди,